Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве. Сегодня 8 октября, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут трансляции. Все идут трансляции, да? Все четко, все трансляции идут. YouTube-канал «Говорит Москва», подписываемся, там уже у нас сколько, 155? Маловато. У нас же планка, по-моему, была до ноября 3 миллиона, правильно? Мы немножко опаздываем, да? Надо как-то наверстать. Давайте поэтому все подписываемся на наш YouTube-канал «Говорит Москва», он называется. Находим там трансляцию программы «Отбой». Присоединяемся, ставим лайки, там есть чат, там можно друг с другом переписываться насчет тех тем, которые будем поднимать сегодня в эфире. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM, называется наше сообщество. ВК-видео ищется просто по запросу «Говорит Москва». Обязательно тоже подписываемся. ВКонтакте самая, на мой взгляд, работоспособная, работающая действительно платформа, которая может составить хоть какую-то конкуренцию YouTube. Поэтому если вы, например, по идеологическим соображениям не хотите пользоваться YouTube, или он у вас не работает, ВКонтакте — это ваш выбор. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, тоже там есть у нас трансляция. Вот, пишет мне, забудьте про этот YouTube, все дела. Ну вот, пожалуйста, если, ну, тяжело про него забыть, он же существует, он работает, главное, даже до сих пор. Но если вы приняли решение забыть про YouTube, у вас есть вариант в виде ВКонтакте и нашего телеграм-канала «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде есть трансляции, поэтому присоединяйтесь. Мне понравилось здесь сообщение. Так, где это? Был-то, вот, Николай пишет. Добрый вечер, с Кремлевской набережной. На велосипеде едете, я надеюсь? По Кремлевской набережной. Я слышал, там сегодня так вообще любят на велосипедах покататься по этой самой набережной. Так, наконец-то Георгий вернулся, наконец-то про нас помнят. Цитата. «Персы, импортная пресса, child-free удар по центру принятия решений, такси». Да, обо всем об этом, значит, ну, кроме, наверное, child-free, там я не понимаю пока, о чем говорить. Что-то какая-то вонь поднялась на этот счет, но куда-то она уходит на данный момент в сторону. Я думаю, еще успеем поговорить про это, так как действительно давным-давно меня тут не было. Очень много всего накопилось, о чем бы хотелось поговорить, и главное, даже есть для этого повод. Для этого даже есть повод, а именно... Офис Зеленского сегодня, буквально где-то час назад поступило это сообщение. Выглядит оно следующим образом. Второй так называемый саммит мира в ноябре не состоится. Это вот тот самый саммит мира, на который собирались они приглашать Россию для того, чтобы там выдвинуть России свои требования по тому, как они собираются там какие-то договоренности с Россией заключать по поводу того, что вот мы будем делать дальше. Они это называли планом победы. И, собственно, мне кажется, что с этим планом победы и связана отмена вот этого саммита мира. Потому что давайте вспомним. Зеленский поехал в Нью-Йорк. Поехал в Нью-Йорк на выступать в ООН, встречаться с Байденом и даже успел встретиться с Дональдом Трампом там. По ходу дела сначала он отказывался от этой встречи с Дональдом Трампом. Дональд Трамп кинул ему за это разные обвинения в ответ. В итоге начали обвинять Зеленского в том, что он подыгрывает демократической партии. Он понял, что, видимо, какая-то не та тактика, которой он придерживается, что это может ему аукнуться в случае, если вдруг не Харрис, а Трамп. И решил все-таки вспомнить про то, что Дональд Трамп тоже существует, встретился с ним. Лучше бы, мне кажется, он этого все-таки не делал, потому что это оказалось самой низкой точкой его этого визита, который и так до конца, честно говоря, удачным назвать не получается. Поехал он туда с генеральной своей идеей. Тот самый план мира, обсуждением которого мы с вами закончили на самом деле вот перед тем, как я ушел в отпуск. Мы как раз с вами говорили, как раз это было накануне визита Зеленского, очень пиарился этот план мира, говорилось о том, что план мира, там у него несколько пунктов, они пока засекречены, обязательно будем обсуждать это с коллегами в Нью-Йорке. Вот он с ним туда поехал, презентовал этот план мира, и план не понравился. План, как только не облили грязью во всех средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки, и потом подхватили это коллеги в той же самой Европе и Великобритании. Называли его списком желаний. Те, кто более такой суровый и острый на выражение, называли это списком покупок, который привез Зеленский, клянчить, собственно, эти самые покупки. Но план победы, как он его называл, не прижился в Соединенных Штатах Америки, судя по тем утечкам, которые были, что в чем заключался, собственно, вот этот самый план победы. В том, чтобы разрешить, если коротко, все возможные удары по целому ряду объектов на территории России, всем возможным вооружениям, которые уже есть у Украины, которое надо будет дать Украине еще в плюс к тому, что у них есть уже сейчас, для того, чтобы они всем этим наносили удары по территории Российской Федерации, и таким образом можно будет заставить Владимира Путина подписать любые соглашения, какие только они захотят, потому что он испугается очень сильно, люди в России прочувствуют все это на себе, если повезет, вынесут Путина на вилах, если не повезет, то просто Путин заставит Путина подписать соглашение под диктовку Украины и Соединенных Штатов Америки. К этому плану отнеслись не очень серьезно, потому что, давайте по-честному, серьезным этот план и не являлся никогда. Это действительно больше похоже на план покупок, на список покупок. Вот дайте мне еще больше всего, разрешите мне еще больше всего, и тогда все будет шикарно, тогда мы победим. А судя по тем информации, по той информации, которая просачивалась за несколько дней до визита Зеленского из Соединенных Штатов Америки, там от него ждали действительно план. И ждут этот план от него уже не первый раз. Первый раз был практически год назад, чуть меньше, но это было вот на рубеже 2023 и 2024 года, когда, помните, они не могли протолкнуть новый пакет финансовой помощи, и не только финансовой, ну, в основном финансовой, да, с военным прицелом через Палату представителей, через Конгресс. Вот тогда тоже говорили о том, что Украина должна предоставить реальный план, что они будут делать с этой помощью, куда они ее будут распихивать и каким образом будут сражаться со злобными русскими. Вот и сейчас у них должен был быть какой-то такой план. Судя по всему, тот план, если он и был предоставлен, он не выгорел, тот годичной давности. Хотели какой-то новый, и главное условие американцев было, чтобы этот план был реален. Чтобы Украина перестала играть с Соединенными Штатами Америки в какие-то несбыточные фантазии. На Украине не поняли намеков американцев. Может быть, поняли, но специально сделали так, чтобы, ну, знаете, под дурачка прикинулись. Типа, ну, не понимаем мы на этой вашей английской мове. Поэтому привезем вам очередную, ну, по сути, пустышку. Привезли, американцы решили, что никаким образом они на это реагировать не будут, сделали это в открытую, на всех встречах, какие проводил там Зеленский, ему прямым текстом было сказано, что это никакой не план, а скорее набор, ну, таких рекомендаций от украинского руководства, что бы они хотели бы видеть в своем распоряжении. Американцы обязательно, американская, значит, администрация, наша администрация президента Байдена обязательно рассмотрит, тщательно изучит каждый пункт плана, ну и потом скажет, что можно будет с этим совсем сделать. Это, честно говоря, выглядит как дипломатический плевок в лицо. Ну и вот и план мира, с которым они носятся сколько? Ну, практически с самого завершения первого того самого форума мира, который проходил в Швейцарии. А это у нас было, напомните мне, в июле или в июне, да, ну где-то в начале лета, вот где-то там прошла вот эта первая супер распиаренная конференция, которая ничем не закончилась, и вторая вообще, в принципе, отменилась. Так вот, как вы думаете, с чем связано то, что вот этот второй план мира, в принципе, отменен? Не план мира, а конференция, мирная конференция вторая. Почему ее вообще в принципе отменили? Так долго о ней говорили, так долго ее презентовали. В ноябре. Вот в ноябре мы все как раз и выдадим, и обо всем договоримся, и со всеми все обсудим. И в итоге просто отменяют. Причем отменяют достаточно сухо. На данный момент нет официальной позиции от офиса Зеленского, почему, собственно, они этот план этой конференции решили отменить. Вариантов, ну, несколько, да. Первый, просто сказали, никакой конференции, ничего проводить не надо. Первая была посмешищем, вторая будет еще большим посмешищем. У вас вообще нечего предложить всем тем странам, которые вы туда попытаетесь затолкать, поэтому хватит позориться, вообще, в принципе, отменяйте. Второй вариант, сами поняли, что нечего предложить, никто не приедет, переговоры с потенциальными посетителями этой конференции провалились, нормальное количество стран, задействованных в этом плане, там, ну, это, вот этот список, он не сформировался, все отказались, поэтому решили отменить. Либо же изменение стратегии. То есть теперь есть какой-то другой план. Что-то хотят сделать другое, что идет в противоречии с вот этим самым, с концепцией мирных конференций. То есть вообще никаким образом не похоже ни на что мирное. Что-то собираются делать. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Может, представительство несолидное, пишет Елена Захарова. Ну, первая мысль, которая приходит в голову, конечно, что просто никто туда не приехал. Все сказали, ну, а зачем? Мы уже были, даже из тех, кто был на первой. Вот эти самые страны, в основном страны НАТО, Европейский Союз, Штаты и так далее, которые были многие представлены там, если не первыми, то вторыми лицами, ну или министрами иностранных дел многие были представлены. Вот представители этих стран сказали, а зачем? Объясните, зачем мы должны туда ехать? Что там будет происходить? В чем заключается концепция этого слета? Мы что там должны будем подписывать? Мы в прошлый раз-то нормально никто ничего не подписал. А многие потом отзывали свои подписи. Документы, которые, ну, по факту, там, тоже внутри себя ничего серьезного не имел. Там, ну, половина пунктов были вычеркнуты. Еще до начала конференции. А здесь что? У вас есть какой-то новый список? А этот новый список, он как-то коррелирует с тем, что вы привезли в Соединенные Штаты Америки? Вот тот самый, который высмеяли все, кому не лень. Вот это вы хотите, чтобы мы подписали? Ну уж извините, у нас дел много, тем более ноябрь обещает быть жарким, как, в принципе, и весь октябрь, посмотрите на то, что происходит в мире. Мы много с вами говорили о том, что в ноябре потенциально закрывается окно возможностей, в принципе, по всему миру. Откроется ли следующее, это пока вопрос, он подвешен в воздухе, посмотрим, как, кто выиграет там в Штатах, не выиграет, но пока мир горит, Ближний Восток горит, мы еще поговорим с вами сегодня наверняка об этом. Соответственно, на Украине большие проблемы со всех сторон. Так о чем мы там собрались разговаривать? Плана нет, но тогда мы не приедем. Это первое, что напрашивается, конечно. Так выборы в США после инаугурации только, пишет Василий. То есть решили, что уже любые планы будут проводиться с тем кандидатом в президенты, который на этих выборах выиграет. То есть решили перестать играть двойную игру. Подлежись к демократам, подлежись к республиканцам. Как вариант. Вполне себе, это как вариант. НАТО в обмен на территории везде двигают. Сегодня, да, ну или в ночь это скорее происходило, Джей Ди Венс, это кандидат в вице-президента у Дональда Трампа, свой план выдал. Что его план, если коротко, заключается в том, что должна быть создана демилитаризованная зона, должны, значит, остановиться по линии соприкосновения, и все это, значит, и гарантии безопасности Украины должны быть даны в обмен на отказ от вступления в НАТО, и что-то там еще было. Ну, остальное как-то не особо важно. Ну, то есть отказ от вступления в НАТО, остановка по линии соприкосновения и демилитаризованная зона. должна быть еще где-то там между. Вот это план вице-президента от Дональда Трампа, потенциального вице-президента. Надо понимать, что этот Джей Ди Венс тоже выбран был Дональдом Трампом не просто так. Он более радикальная версия Дональда Трампа, который может себе позволить сказать какие-то вещи, которые пока не может вслух произнести Дональд Трамп. Потому что к его словам придираются чуть больше, чем к его кандидату в вице-президенты. Он такой более радикальный. Ну вот, собственно, он это все вслух и произносит. Ну а с другой стороны, всем же понятно, я уверен другим странам, что саммит мира, в кавычках, с участием Кении, Литвы и Фиджи, это дорогая бутафория с вкусным кейтерингом за счет НАТО. Все равно решения будут принимать в Кремле и Белом доме, округ Колумбия. Мнение жирафов, кенийской саванне, медведей из Карпат их заботить не будет. То есть просто денег на это нет. Ну, кстати, как вариант. В прошлый раз, напомню, траты на всю эту, на все это добро на себя взяла Швейцария. Швейцария не самая щедрая страна. Да, вообще Швейцария сделала себя как страну на том, что они умеют считать деньги. И, видимо, вторая такая добрая Швейцария, которая вдруг решила потратить свои собственные деньги на организацию бесполезного мероприятия, может, попросту не нашлась. Но это, согласитесь, совсем как-то мелко. То есть мы не нашли, где провести конференцию. Ну, это как-то несерьезно, что ли. Поэтому даже если это так, я не думаю, что это будет вслух произнесено. Похоже, что просроченный уже протух и вонять начал. Все от него потихоньку отворачиваются. Ждем ноября и салют Хохлатова сразу после выборов, пишет Костя из Митина. Допускаю. Но понимаете, в чем проблема? Его-то, может быть, и сольют. Может, не сольют, а может, и сольют. Этот риск у него действительно над ним висит. Он же это понимает. Он-то понимает, как никто другой. Он понимает, что вот то самое окно возможностей, которое существует до выборов в Соединенных Штатах Америки, пока у них находится у власти самый слабый президент чуть ли не за всю историю, который вообще не контролирует никакие ситуации по всему миру, который оставляет после себя, так или иначе, кто бы после него ни пришел, оставляет после себя мир, который весь горит и весь в руинах, и весь наладан дышит, вот еще чуть-чуть, и еще в некоторых точках по всему земному шару начнутся большие войны. А вот этот человек, который не контролирует мировые процессы, хотя должен их контролировать, так как мировой полицейский, все вот эти вот истории, он у власти будет, ну, по факту, до ноября. Потом все, это уже сбитый летчик. Понятно, инаугурация будет только в январе нового президента, но уже всем будет понятно, уже и так понятно, что Байден... Это не действующий президент Соединенных Штатов Америки. И так понятно, что если не Камала Харрис руководит сейчас всеми процессами и отвечает за те или иные принятия решений, то коллегиальная Камала Харрис или Байден. То есть все вместе, там у них такое творчество происходит, и они все вместе принимают решения. Президент не удел. Когда вы последний раз вообще хоть что-то слышали про Байдена? Я вот сегодня случайно прочитал новость о том, что он отменил поездку в Германию. А вот мне Павел пишет как раз, что он отменил поездку в Германию. Официально из-за проблем внутри страны. Реально разлад в высоком обществе. Об отказе сообщила пресс-служба федерального канцлера. Да, отказался он ехать. Он ее в Германию, еще куда-то должна была быть поездка. Он говорит о том, что поездка отменена там из-за урагана, который движется куда-то в сторону штата Флорида. Может быть. Может быть и так, а может быть и нет, но это первый раз за долгое время, когда я что-то услышал про Байдена. Вот последний раз я про него слышал, когда он, собственно, встречался с Зеленским, и вот сейчас. То есть он, его запрятали, он периодически какие-то мероприятия проводит, сливает его перлы очередные, как он там что-то говорит, смеется сам над своим возрастом периодически, но это уже все не похоже на президента. Это на самом деле очень похоже на любого бывшего президента США. Который, как только он выходит из этой должности, он начинает ездить, давать лекции, встречаться с людьми, шутить, что-то там байки какие-то травить, книги писать. Вот уже похоже на то, что Байден начал этим заниматься. Но вот эта ситуация, она прекратится в ноябре. В ноябре уже точно станет понятно, кто будет будущим президентом. И он уже начнет решать вопросы. Об этом в открытую заявляет Дональд Трамп. Он говорит о том, что мы порешаем на той самой встрече с Зеленским. Он сказал, что мы найдем решение, которое устроит и ту, и другую сторону. Как он сказал, у нас хорошие взаимоотношения с Путиным, где его прервал Зеленский, перебил и сказал, я надеюсь, что у нас с вами будут еще лучше взаимоотношения. Трамп посмеялся в ответ на это и сказал, ну да, но для танго нужны двое. И поэтому мы найдем обязательно какое-нибудь решение, найдем его еще до того, как я официально вступлю в должность. Собственно, что это, если не намек на то, что власть на самом деле перейдет уже в ноябре? А значит, и возможность каким-то образом влиять на избирательную кампанию тоже пропадает в ноябре. И это как раз Зеленский понимает как никто. И в этом, вот в этой ситуации он отменяет одно из мероприятий, которое в том числе должно влиять и на избирательную кампанию в Соединенных Штатах Америки. Он отказывается от своего козыря. Тяжело реализуемого, который может стать боком, но тем не менее у него других нет. У него сейчас карты только такие. Каждый ход – это риск. И каждый ход может ударить по тебе намного сильнее, чем ты хотел ударить по твоему противнику. Но приходится так себя вести. И он берет и отменяет этот самый саммит. Интересно. Мороженку дают и не отсвечивает. Это про Байдена, пишет Миша Николаев. Ну да, действительно. Ну, по факту так оно и есть. Лишний раз не светись, не лезь, потому что каждое появление президента Байдена на публике – это минус избирательной кампании Камалы Харрис. Потому что они еще несколько месяцев назад делали вид, что этот человек спокойно может стать президентом и пробыть на своем посту еще целых 4 года. Поэтому запрятали, не отсвечивает. Дискорд заблокировали в РФ, обсуждать будем, пишет Андрей. Андрей, я не понимаю пока, что там обсуждать. Там с формулировками, что Дискорд не удалил какие-то файлы, которые противоречат Уголовному кодексу Российской Федерации по требованию. Что за файлы, насколько я понимаю, пока никто не говорит. Ни Дискорд, ни там, кто у нас принимает решение о блокировке Минюст, Роскомнадзор, никто тоже не комментирует конкретно, о каких файлах идет речь. Поэтому я не понимаю, что здесь обсуждать пока. Ну, заблокировали, да. Заблокировали. Говорить будут США и Россия, остальные не нужны, пишет Егор Б. Подразумеваете ли вы, что закончились показательные игрушки? То есть американцы такие, ладно, все, хватит уже играть в эти во все саммиты, не саммиты, давайте уже настоящую политику будем осуществлять. Будем разговаривать напрямую с Россией и решать вопросы. Вы это имели в виду? Потому что если вы это имели в виду, я в это охотно верю. Если никаким образом подобное решение, в первую очередь, от Соединенных Штатов Америки, потому что я уверен, что наша страна готова обсуждать в любой момент все что угодно. Если этого решения от их властей на самом деле не поступало, тогда непонятно, почему отмена. Но, честно говоря, даже если они сказали, отменяй, теперь будем разговаривать на другом уровне, а ты пока посидишь в сторонке. Все равно для него это непонятное решение. Потому что, еще раз, это был козырь. Какой-никакой, он мог влиять. Он пока еще может это делать. У него осталось вот столечко времени, месяцок всего лишь для того, чтобы влиять, чтобы дергать за ниточки и рычаги, и от одного он добровольно отказывается. Интересно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 8 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе. Заходите туда обязательно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат, туда тоже можете залетать, друг с другом общаться по поводу тем сегодняшнего эфира. Также у нас есть группа ВКонтакте, сообщество, они так сейчас называются. Называется она, говорит, «Москва 94.8 FM». Там есть галочка, подтверждающая, что это действительно наш официальный ресурс. Заходите туда. Также можно в ВК-видео искать по запросу «Говорит Москва» находится. Там тоже можно подписаться. Это одно и то же у вас автоматически. Вы подпишетесь и на сообщество, и на вот этот канал ВК-видео. Там как-то так своеобразно работает. Но они вроде наладили этот процесс. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Тоже обязательно подписывайтесь. Тоже есть трансляция. Если у вас не работает YouTube, если вам не нравится YouTube, не хотите принципиально им пользоваться, ВКонтакте, Телеграм, пожалуйста, добро пожаловать. А по поводу, что-то не все пишут, Дискорд, капец, Дискорд заблокировали. А прям вот так все пользовались, да, Дискордом? Ну, я просто не пользуюсь, но это не значит, что если я не пользуюсь, значит, что никто не пользуется. Ну, просто прям много сообщений. Спрашивают, что такое Дискорд, чье это детище. Это, ну, давайте, что-то типа Скайпа. На самом деле, Дискорд — это что-то типа Скайпа, только более современный, чуть лучше работающий, чем Скайп. Чье детище? Ну, американское, наверное. Вот я открыл даже себе страницу, автор Джейсон Цитрон. Ну, подозревает, что Джейсон Цитрон какой-то англосакс. Вот давайте так, вот что-то оттуда. Соединенные Штаты Америки, я думаю, где-то там это все разрабатывалось. Говорят, за детскую пропаганду был заблокирован. Ну, может быть. А в жизни Дискордом не пользовался, очень специфичный софт для любителей игр. Ну да, он изначально был вот распространен именно у любителей онлайн-игр. Там можно было играть и параллельно друг с другом общаться. Но потом как-то начали люди уже и не только не причастные к онлайн-геймингу пользоваться Дискордом. Так, есть и другой момент. Зачем устраивать какой-то саммит, пока не прошли выборы в США, и победитель не получил полномочия? Когда получит, то в чем смысл? Если побеждает Харрис, то, возможно, снимаются все разрешения, F-16 выдаются в больших объемах, из американской пустыни с резервации достают танки, которые едут на Украину. Если побеждает Трамп, то, если верить его словам, все решается с Москвой напрямую. Мнение Кении и Литвы не нужно. Да, если мы руководствуемся обычной нормальной человеческой логикой. Но зачем тогда нужен был первый саммит? Ведь и необходимость этого первого саммита, она тоже отпадает автоматически. Исходя вот из того, что вы сказали. А, значит, по поводу этого отмены, вот есть уточнение. Советница главы Офиса Президента Дарья Заривна. Дарья Заривна. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы мира, которые заканчиваются принятием коммунике. Опять формула мира. Опять не план победы, опять формула мира. Что-то скачут, по-моему. То одно, то другое. Ну, ладно. Их основные положения послужат базой для предстоящего мирного плана второго саммита, сказала она, добавив, что саммит, вероятно, пройдет позже. То есть, окончательно от него все-таки не отказываются. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Первое, что приходит мне в голову, это, значит, после того, как, значит, были сделаны громкие заявления по поводу ударов по ядерным объектам, вот, значит, иранским. Как-то мир просек, что намечается какой-то совершенно грандиозный шухер на Ближнем Востоке. Вот, и это все стало настолько неуместно, понимаете. Понятно, что Зеленский, он же не от себя он все это говорит. Это же как вот это на пальце эта кукла, да. Ему сказали, давай, чувак, все, фитилек, значит, приглуши, типографию закрываем. Вот давай все, там посиди пока ровно, а то сейчас тут случится такое, что будет вообще там ни до тебя, ни до Украины, ни до чего. А то, что там все серьезно так произносится, ну, не знаю, Трамп, конечно, это не, там, не супер какой-то там, но это не последний человек, не последний персонаж в мировой политике. Если он прям призывает, вот знаете, прям вот ударить по, так сказать, Ирану, а там, в общем-то, и бывший премьер Израиля, да, этот Беннет, да, его, по-моему, зовут, и нынешний тоже прям вот давай сейчас дадим, значит. А там все совсем плохо. Там, во-первых, станция, которая, значит, атомная, мирная станция, она находится на берегу Персидского залива, чтобы было понятно, да, если на карту посмотреть. Ну, представляете себе, да, если на берегу Персидского залива произойдет ядерный инцидент, ну, там мало никому не покажется, там все ближневосточные вот эти вот ребята, вы понимаете, там, они, ну, претерпят очень сильно. Второй объект, он находится, ну, так вот, ближе к Каспию туда. Значит, это центр по, там их несколько, но вот этот, куда хотят стукнуть израильтяне, это там, где, в общем, обогащают уран, это обогатительная фабрика, да, она находится, ну, так, это уже в нашу сторону, севернее. Там прикаспийские страны тоже сильно пострадают. То есть плохо, мало никому не покажется, да. Вот, будем долго, значит, пострадать. И может и Россию зацепить, к сожалению, моему великому. До остальных мне особо дел нет. Вот, а вот наша страна тоже может как-то, потому что Каспийское море – это наше, собственно говоря. Вот, поэтому я думаю, что когда вот так все это дело посмотрели, аналитики на всю эту картину, да, на карту мира, и сказали, давай, чувак, все, тихо. пока психи, а мы сейчас пока подумаем вот об этом. Вот это сейчас совершенно... А так, ну что первое было бессмысленное какое-то сборище, там, в общем, что второе, тем более денежки-то кому-то, опять же, там, ну, я думаю, деньги тут не главное, понимаете. Главное, что центр тяжести вот этих проблем мировых, он, вот, мне кажется, сейчас перенесется на Ближний Восток. Не дай бог, конечно. Вот такое мнение у меня.
Да, спасибо. Ну, то есть, если коротко, то реальная проблема, которая сейчас есть на Ближнем Востоке, заставила американцев немножечко пересмотреть свои приоритеты в данный момент окончательно и сказать, мы занимаемся вот тем, что происходит там, сейчас не до вас. Поэтому сидите тихо и не рыпайтесь. Потом с вами разберемся. Потому что то, что у американцев на все не хватает рук, это, мне кажется, что тоже достаточно видно. В принципе, потому что происходит в мире. Они не успевают. И они очень сильно подвязались на некоторых лидеров в разных концах света. И я сейчас про Бениамина Нетаньяху в том числе говорю. Ну, мы еще поговорим про Бениамина Нетаньяху обязательно. Пытались играть бирюльки и пиар. Команда Зеленского, это же квартал 95. Пиар любой ценой. По-видимому, бирюльки с участием Албании не возымели нужного эффекта. Не получилось устроить многополярный крестовый поход против России с участием НАТО и стран третьего мира даже на медийном уровне. Зря заказывали кейтеринг и фуршет. Ну, вот за, да, тех, кто отвечает за фуршет, конечно, обидно. Они заказик потеряли. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Я думаю, участники саммита не могут не понимать, что если Трамп придет к власти, то у него очень сильные рычаги влияния и на Украину, и на Россию. То есть сам он может очень быстро все это разрулить. И он об этом говорил. То есть да. Экспорт Китая, если вы не знаете, где-то 500 миллиардов в Соединенные Штаты. Сумма не маленькая. Идут третьим, правда, после ОСЕАНа и общего рынка. Но Трамп может и на вообще и на Евросоюз прикрикнуть, и будто они его слушаются как миленькие. То есть сила-то у него есть немалая, но сращать Китай-то он может, чтобы поприжали нас, и все он это знает, и мы это знаем, и,
И
саммит это знает. И зачем нужен саммит, когда решает сейчас один человек, будучи президентом Соединенных Штатов Америки?
Ну, то есть просто бесполезно. Ну, я понимаю, да, логика есть. Ну, типа, но с другой стороны, как рассуждали все те, кто, ну, мы все, в принципе, когда слышали все эти разговоры о потенциальном саммите, это воспринималось, поправьте меня, если вы со мной не согласны, давайте, может, поспорим, воспринималось как раз такой потенциальный последний аккорд администрации Байдена. То есть мы успеем этот вопрос как-то решить, может быть, даже до выборов, и тем самым сможем повлиять на свои результаты на выборах. Поэтому мы это назначаем на ноябрь, чтобы еще не было, не прослеживалось действительно, повлиял ли саммит на что-то или нет, но на уровне заявлений информационную волну поднимем нормально, выставим себя, может быть, миротворцами, и за счет этого запрыгнем уже в день, когда будут выбирать президента, и попробуем как-то на этом сыграть. Я воспринимал это именно так. Иначе, действительно, ноябрь не самое очевидное время для проведения такого саммита, потому что с точки зрения пиара, если вы хотите сделать из этого саммита главное событие в ноябре, то удачи. У вас, скорее всего, ничего не получится. Значит, это вспомогательное событие. Помочь оно может кому? Оно может помочь нынешней администрации в Штатах. То, что все остальные страны могут сесть порассуждать, что а вот зачем мы сейчас поедем там участвовать, если завтра придет Дональд Трамп и скажет, нет, все, давай по новой, это все, а у нас отмена, делаем по-другому, то действительно получается, что мы как дурачки будем тусоваться в каком-то конференц-зале целый день, проводить какие-то встречи бесполезные абсолютно, чтобы потом опять в очередной раз делать вид, что мы ничего не помним, забыть их как страшный сон и поступить так, как нам скажет новый хозяин, новый старый хозяин. Ну, может быть, надоело выглядеть дурачками, тоже допускаю. Хотя, честно говоря, наверное, все-таки это совокупность факторов. Я думаю, что совокупность факторов. Так, вот 506 пишет. Кстати, а где Байден? Да вот только что говорили об этом 506, буквально 15 минут назад. Пропал Байден, не светится особо. Периодически, раз в недельку какая-нибудь новость про него выйдет, он там где-нибудь какую-нибудь речуху толкнет, и все. Он даже не выступает в поддержку своего вице-президента на выборах особо. особо не выступает. А если и выступает, то это не подсвечивают, в том числе американские СМИ. Потому что лучшая поддержка от него – это исчезнуть. Это лучшее, что он может. Съезд Самкада на Киевку перекрыли, пишет Евгений Драмер. Еще бы не перекрыли. Там у нас столько сейчас людей в Москве, что вообще на автомобиле передвигаться сейчас, конечно, не самая удобная история по городу, потому что перекрытие постоянно, пробки, плюс у нас погода испортилась, дождь идет, это тоже влияет, как мы знаем. Мучают деда Ироды, мучают, да, мучают, есть такое. Он был президентом, делал все, как и все, ничего он не решает, пишет 506-й. Ну, не согласен я. Да, он был президентом, и диалог у него был своеобразный с европейскими державами, и играли они в его игру, так или иначе. У них другого варианта нет, Соединенные Штаты Америки – это хозяин, поэтому будут играть. Так, с Курском не получилось, пишет Спамбокс, вот и отменили. Как один из второстепенных факторов, может быть. То есть хотели, ну вот у нас вчера было заявление Нарышкина о том, что хотели заминировать атомную электростанцию, взять ее под контроль, вот это вот все. Не получилось, действительно. Здесь уже точно можно констатировать провал. То есть вот это вот у нас будет рычаг на переговорах. Это, может быть, был рычаг и на переговорах, в том числе с союзниками, о том, что давайте уже как-то подпишемся под тем документом, который нам нужен. Ну, вполне. Так, Брест пишет, у меня там пацаны остались, только через дисковод общались. Ну, дисковод имеется в виду, наверное, Дискорд. Это вы имеете в виду, у меня там пацаны остались. Это где, на Украине у вас кто-то остался? Ну, да, что поделаешь. А типа через Дискорд было безопасно? Почему вы общались только через него с ними? Правильно, зачем Саудовской Аравии, ОАЭ, Катару возможные площадки для этого саммита? Перечисляет Виталий Филип. Да, мы много раз обсуждали, где можно было бы его провести. Кормить какую-нибудь кенийскую литовскую делегацию, да и зачем лучше эти деньги потратить на очередного зализанного латиноса в свой футбольный клуб? Да, это здесь согласен. Страшно становится, кто сейчас за эту красную кнопку отвечает. Даже не задумывался, признаюсь честно, кто отвечает за красную кнопку в Соединенных Штатах Америки. Отвечает ли сейчас за нее действительно хоть кто-нибудь? Я думаю, что отвечает, наверное, все-таки Камала Харрис. И то неофициально. Надеются, что нажимать на красную кнопку не придется. И правильно надеются. Честно, я тоже на это надеюсь. Остин, вот предполагает Виталий Филин. Ну, не, мелковато. Министр обороны, чтобы отвечал за ядерную кнопку. Не думаю. Ну, плюс, да, тоже мы как в какой-то, знаете, компьютерной игре из 80-х с вами. Мы действительно думаем, что ядерные ракеты запускаются одной кнопкой, которую постоянно носит с собой президент. Ну, это же, и там такая большая, она красная, на ней написано «бум». И вот он на нее так жмякает, да, и летят ядерные ракеты. Это не так работает. Точно, абсолютно. Так, эта бомба про Байдена отменил поездку, это мы с вами уже читали. Сообщение ваше читаю в нашем телеграме, говорит МСК-бот. СМС-сообщение можно писать по номеру 925-48-94-8. И еще можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495. На ней написано «перегрузка». Была такая кнопка, да. Но по примеру той кнопки вот должна быть. Пидиди отвечает. Пидиди. Пидиди, может, и да. Но если Пидиди отвечает, у нас проблемы. Я вам так скажу, тогда у нас у всех проблемы. Так, посмотрел, Иван пишет, на днях фильм «Падение империи». Необычный фильм, странно даже, если честно, смотреть такой американский фильм об американцах. Денис говорит, важнее, у кого код отмены от этой самой кнопки. Ну да, действительно, важнее, у кого код отмены. Но все это... Вся эта ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе и отмена этого саммита, скорее всего, конечно, это совокупность факторов, но здесь надо выделить главные, которые на это на все повлияли. А главных факторов, их несколько этих факторов. Первый – это крайне неудачный его визит в Соединенные Штаты Америки. Наверное, самый неудачный. Сам выглядел неуверенно. Встретился, значит, поссорился с республиканцами, выслушал в свой адрес огромное количество претензий, в итоге встретился с Трампом, там выглядел как мальчик на его фоне. При нем Дональд Трамп говорил о том, что у него хорошие взаимоотношения с Владимиром Путиным. Это все положительно его образе не сказалось. Действительно, ехал туда с помпой, презентовал свой план. План презентовать нормально не получилось. Его никто не принял, его даже никто не стал всерьез рассматривать. Сосредоточили свое внимание только на одном пункте – разрешение на удары дальнобойными ракетами. И каждый раз, когда на нем, собственно, останавливались на этом пункте, говорили, что такое решение не принято, Вашингтон остается при своих. Пока такое разрешение давать не собираемся. Получается, поездка в Соединенные Штаты Америки неудачная. Помимо этого, неудачи на линии соприкосновения, на фронте. Они преследуют в последнее время украинские вооруженные силы. Вся курская история уже вот в совокупности... Хорошо было бы, вот проблема с временными промежутками, на мой взгляд, здесь у Украины, хорошо было бы устроить курскую вот эту вот их операцию для них в момент, когда он поехал в Соединенные Штаты Америки. Мы же с вами привыкли к тому, что когда он едет в какие-то свои заграничные поездки там с кем-то переговариваться, он обязательно дает команду где-нибудь стоять насмерть, не выходить, класть огромное количество военнослужащих для того, чтобы не было негативных новостей с фронта. Сейчас это был Угледар. Вот когда он был в Соединенных Штатах Америки, такой точкой стал Угледар. А теперь представьте, если бы в этот момент происходила бы Курская операция, как они ее называют. Наступление на территорию России в Курской области. Вот все точно так же, как мы с вами видели, с пятерочкой, с этой, с все вот эти кадры, только перенесем их на сколько, месяц, да, наверное, ну, на месяц, на полтора, на попозже. В тот момент, когда он в Штатах. Совершенно другая картина была бы тогда, и по-другому бы с ним общались, и постоянно бы говорили об этой курской операции. То ли они просчитались и рассчитывали, что они просто добьются еще более, ну, то есть пиком успеха курской операции стало ее начало. Все, что последовало после, это уже было движение вниз. То ли они рассчитывали, что все-таки им удастся достичь какого-то успеха, который будет в долгосрочной перспективе хотя бы месяца, все еще быть за ними. То ли вообще никто ничего особо не просчитывал, учитывая, как у них там ведутся все эти расчеты по сливам, которые есть в тех или иных СМИ, мы видим, что там одна кулуарная группа борется с другой кулуарной группой, параллельно они пытаются отодвинуть от всех этих решений, например, Буданова, уволить его хотят, разрабатывают эти все планы как-то самостоятельно, ну, то есть, пока они там личные интриги у себя внутри какие-то крутили-вертели, соответственно, не получилось... нормально просчитать, и вот имеем то, что имеем. Но факт остается фактом, курская операция и все, что происходит в Курской области, повлияло в том числе и на решения, которые не были приняты в Соединенных Штатах Америки, когда он туда ездил. Плюс Россия, ну, мы сделали заявление, мы тоже сделали ход. И вот мы ход сделали своевременно. Мы сделали эти заявления про то, что, ну, какие будут последствия на разрешение ударов, про изменения в ядерной доктрине. Мы сделали их прямо накануне его визита в Соединенные Штаты Америки. Вот прям вот тютелька в тютельку. Настолько, что они могли их успеть обсудить, обмозговать и дать даже какой-то на этот счет ответ. Потому что если бы это происходило вот прям день в день, он там выступает в Генеральной Ассамблее, а мы делаем эти заявления. Они бы говорили, мы пока еще не имели возможности послушать заявления Москвы, когда послушаем, обязательно как-то на них отреагируем. А здесь такой возможности им не предоставили. То есть уже все были в курсе, что Москва тоже сделала свой ход, сделала свои заявления, и с ними придется считаться, когда вы будете принимать те или иные решения или хотя бы их обсуждать. Собственно, это тоже, на мой взгляд, повлияло. А может, поездка в Америку была своего рода еще и смотринами на место Зеленского? Типа, готов ли Зеленский дальше править Украиной? Посмотреть на его людей, оценить их, обкашлять разные вопросики с ними. А тут они подкинулись кабанчиком на ООН. Хорошая версия. Но вы считаете, что они прям вот для того, чтобы устроить Зеленскому смотрины, надо вызвать его в Вашингтон, ну или в Нью-Йорк, да, как было здесь? Обязательно его надо вызывать в Соединенные Штаты Америки для этого? Нельзя смотрины устроить дистанционно? Нельзя послать какого-нибудь Блинкена в Киев? Тем более, что Блинкен туда ездил вот только что. Или Блинкен не доверяет Байден. его мнению. Я не знаю насчет смотрин. Я знаю точно, что будущее, как конфликта, так и самого Зеленского, оно будет решаться, ну, просто уже по-любому после выборов нового президента. А он точно будет новым. И все эти решения, они будут зависеть от этого человека. От Дональда Трампа или от Камалы Харрис. И кандидатура Зеленского в том числе. Им особо смотрины не нужны. Они и так с ним знакомы. Ну, вот, конечно, Трамп встретился. Да, Трамп встретился, встречу провел, перед этим вылив на него все, что только можно было вылить. Они прям конкретно атаковали Зеленского в тот момент, когда он был в Соединенных Штатах Америки. Республиканские СМИ начали с того, что он поехал на завод в Пенсильвании. Пенсильвания – это один из штатов, насколько я помню, который как раз вот, называется колеблющимся, в котором и будут решаться итоги выборов. Плюс Пенсильвания – это родной штат Байдена. Он чуть ли не в том самом городе, где Байден родился, там вот этот завод стоит военный. Плюс Пенсильвания, в Пенсильвании же это произошло, покушение на Дональда Трампа. По-моему, это была Пенсильвания. Ну, то есть там вообще сошлось очень много факторов. И он поехал там на оружейный завод, ему показывали оружие, вся вот эта вот история. Республиканцы вывернули это так, что это на самом деле вмешательство в выборы и действия по поддержке одного из кандидатов в президенты. Что пришлось комментировать, естественно, сразу. Помимо этого, накинулись на то, что он не собирается, он собирается встречаться с Харрис, но не будет встречаться с Трампом. Это тоже вмешательство в выборы. Получается, какой-то там президент, у которого у самого выборов не было, в открытую поддерживает одного из кандидатов. Ну, то есть накинулись, заставили провести встречу и провели ее так, что Зеленский мало того, что оказался на этой встрече задним ходом, он заднюю давал туда. Потому что сначала он отказался. Так еще и выглядел там. В очень неприглядном свете. И это все увидели. То есть республиканцы тоже в этом смысле молодцы. Для Трампа это, может быть, и были смотрины. Нужны ли были эти смотрины администрации Байдена? Камале Харрис и ее людям? Не уверен. Я думаю, они и так уже все, что нужно им, они все знают. Все про этого Зеленского все давно знают. Думали, что наша оппозиция начнет волну протестов, но, увы, не поддержали, пишет Денис. Кто думал? Про какую оппозицию? Кто рассчитывал на этих людей? Они там пока друг друга еще не перебили. Дайте им сначала друг друга перебить, потом они, может быть, смогут поддержать какие-нибудь инициативы. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 8 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда, подписываемся на него, он называется «Говорит Москва», там идет трансляция, зашли на трансляцию программы «Отбой», поставили обязательно лайк, там есть чат, можете там, если хотите, друг с другом переписываться, он, в принципе, это его главная функция, обсуждать темы эфира. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Евгений опять пишет про съезд с МКАДа на Киевку, который перекрыт. Посмотрю, что ли, на карте я теперь на этот съезд, мне теперь интересно, что у нас вообще с пробками, кстати говоря, обещали 7 баллов сейчас. Как раз к 7 вечера 7 баллов, чтобы удобно было. 8 баллов пробки в Москве. Значит, ошиблись с прогнозом. Все еще хуже. Ваша вкладка только что упала. Не надо. Поднимаем вкладку. Подождите, сейчас мы ее поднимем. Да, уже начали искать где-то тут. Подо мной вкладку нет, она не настолько упала. Так, выезд на Киевку. Ну, пока пишет зеленая. Хотя есть огромная пробка, которая тянется аж откуда? Аж от Можайского шоссе. Вот видно эту пробку как раз до до Киевского шоссе. Ну, сам выезд показывает зеленым, но я вам верю, если вы там находитесь, значит, действительно перекрыли. Еще раз, причины этого есть. Да, аэропорт Внуково, люди едут. Люди уважаемые, руководители государств, наверняка кто-то сейчас едет, кто-то, может, попозже сегодня поедет. Но у нас большие СНГшные мероприятия проходят в Кремле сегодня. Начинались вчера, проходят. Вчера была неофициальная часть, сегодня официальная часть. Поэтому, да, сегодня будут весь день перекрывать город. Имейте в виду, что, наверное, Кутузовский проспект, да, Киевское направление, центр. Все, что около Кремля, сегодня есть вероятность, что придется постоять в перекрытиях. Пашинян пишет, не на велосипеде приехал, а на кортеже. Но там было не так, он выложил видеоролик, где он едет на велосипеде по набережной, а потом выложили ролик, что он едет параллельно, значит, параллельно ему по этой набережной едет кортеж со скорой помощью и так далее. Я не очень понимаю, ну, а как вы думали, он же просто один ездит на велосипеде по Москве? Конечно, нет. Было понятно, что там кортеж. Ну, просто непонятно, зачем выкладывать такой видеоролик на велосипеде. Но мы много раз говорили про лидеров государств на велосипедах, что это просто такой не очень удачный пиар в наше время. Значит, ладно, у вас там миллион вкладок, наверное, надо всех попросить закрывать за собой. Я все закрыл, которые не нужны. Ну, у нас обычно и так как-то все за собой закрывают вкладки. Значит, теперь с вами перемещаемся на Ближний Восток. Ближний Восток в последние несколько дней стал темой номер один в мире. У нас вчера была, получается, годовщина трагических событий, которые произошли в Израиле, вот этот вот налет Хамас, захват заложников и так далее. Все это происходило ровно год назад, вчера, 7 октября. Согласитесь, быстро как пролетело время, во-первых, с одной стороны. С другой стороны, сколько всего за этот год произошло? Какой он был насыщенный, и причем насыщенный со всех сторон, и хорошего, и плохого. На Ближнем Востоке так вообще, мне кажется, год за 10. Потому что там событий была масса. Там был и ответ Израиля по сектору Газы. Потом все эти антиизраильские настроения, которые поднимались по всему миру, протесты, в том числе и в Штатах, в Европе, Турция, арабские страны, после чего уже был потом и с Ираном у них были всякие разные интересные взаимоотношения, обмены ударами. И, естественно, с Ливаном все, что происходит последние несколько дней. Вот это вот их история с пейджерами, это тоже, пожалуйста, вот только что было. Все это уложилось в год. Очень насыщенное время. Сейчас публикуется несколько вещей в основном. Первое, то, что иранские баллистические ракеты поразили в Израиле авиабазу. Публикуют съемки со спутников, подтверждающие, что действительно они поразили. Насколько я понимаю, это были те самые ракеты, которые вот послали единомоментно, Иран послал, сколько, неделю назад, да, где-то, примерно неделю назад это происходило. Там кто-то говорит 200, кто-то говорил 400 ракет. Было на видео видно, как эти ракеты куда-то попадают, куда-то падают на территории Израиля, что система «Железный купол» ПВО не справляется с таким объемом ракет. Естественно, в Израиле заявили, что все ракеты сбиты, а те, которые не сбиты, они никуда не попали. Но надо, знаете, к чести израильтян, у них получается очень хорошо фильтровать поток информации, который исходит из Израиля, и какие-то кадры особенные, в том числе связанные с военными базами, не были нигде опубликованы. Здесь надо просто поучиться, на мой взгляд. Они молодцы здесь. Но вот со спутников публикуется другое. И приводится такая точка зрения. Прочитал ее сразу на нескольких телеграм-площадках у экспертов, у каналов, которые просто собирают разные мнения по интернету, что Израиль из-за того, как ответил Иран, что Иран в итоге ответил достаточно жестко и попал, в отличие от предыдущей атаки, помните, когда летели все эти ракеты и в итоге никуда не долетели нормально? В этот раз они долетели, и поэтому Израиль задумался, а надо ли им продолжать вот эту свою дерзкую политику. При этом Израиль, на мой взгляд, здесь тоже в ловушке. Бениамин Нетаньяху, да и весь Израиль в целом. В чем заключается эта ловушка? Если ты сейчас, ты уже начал газовать, уже газуешь напрямую в сторону Ирана, премьер-министр, ну, бывший премьер-министр Беннет в открытую говорит о том, что такая возможность у Ирана, у Израиля такой возможности не было последние 50 лет. И, скорее всего, еще 50 лет такой возможности не появится. Он, у него там прозвучала формулировка «решить иранский вопрос», по-моему, как-то так он сказал. Ну, точно не помню, близко к тексту и к смыслу. Я бы переформулировал, я бы сказал, что немножечко изменить политический ландшафт в регионе на данный момент у Израиля действительно есть такой шанс. И его давно не было, когда американцы не могут тебе сказать «стоп», когда ты делаешь все, что хочешь. Но есть риск нарваться на Иран, который непонятно, как будет тебе отвечать в случае, если ты вдруг решишь как-то полномасштабно отвечать ему по ядерным объектам, по нефтяным объектам. Вот то, о чем говорил в том числе и Дональд Трамп, когда призывал наносить удары по ядерным объектам внутри Ирана. Потому что Иран может ответить очень жестко. У Ирана есть, судя по всему, такие возможности. И Иран их продемонстрировал. Иран вроде не хочет такого большого конфликта. До последнего, да, угрожал, да, публиковал в соцсетях всякие разные истории, но при этом, когда посылал ракеты в предпоследний раз, посылал их кое-как, там, это называли великое взрывание там Ираном всяких разных бараков где-то по периметру Израиля, да, Иран как бы намекал, что большая война нам не нужна, я думаю, потому что Иран прекрасно понимает, что в этой большой войне, в случае, если за Израиль выступят Соединенные Штаты Америки, они выступят обязательно, у Ирана шансов победить не очень много. Плюс это все-таки потенциальный ядерный конфликт, обязательно будет кто-то со стороны в это во все вмешиваться, это мировая война, вполне вероятно, все это не очень улыбается, видимо, руководству Ирана. Я думаю, что руководству Израиля тоже не улыбается такая перспектива, им бы хорошо в одностороннем порядке решать свои вопросы. Пользоваться безусловным правом сильного. Мы сильнее, мы качаем, мы делаем, что хотим, а вы просто терпите. Как они, в принципе, поступают с Палестиной, то, что они делают сейчас в отношении Ливана, с Хамасом, соответственно, с Хизбаллой. Но нет стопроцентной уверенности, что получится, точно так же, как с Палестиной и с Ливаном, что так получится с Ираном. Такой уверенности у Бениамина Нетаньяху и вообще, в принципе, у всех, кто руководит израильским государством или руководил им еще в недавнем прошлом, такой уверенности, судя по всему, нет. Вопрос, который я хочу вам задать. Ну, во-первых, вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что все неурядицы на Ближнем Востоке нам на руку, нам это России. Вот согласны ли вы с тем, что это действительно все на руку России? И пускай они там друг с другом разбираются, пускай фокус внимания будет перемещен на Ближний Восток, мы пока будем решать свои проблемы, и дойдет ли все-таки нынешняя ситуация на Ближнем Востоке до потенциальной мировой войны, до ядерного конфликта, до чего-то такого совсем страшного. Или вот то, что мы с вами видим на данный момент, это наверное, пик этого конфликта, и ничего больше по масштабам происходить не будет. 925-48-94-8 это смски. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я с вами, кстати, не совсем согласен. Фактически, грубо говоря, последние лет 40 там все это идет. Причем тут как-то показали репортаж, и на меня, ну вот, мне какое-то прям вспомнилось: долина реки Бека, Джаба и Шатила, нанесли удар по агрессору. Прямо вот все там же, все то же, только там 40 лет назад. А касаемо того, что сейчас есть, я не очень понимаю, как Израиль хочет там, ну, по Ирану ударить. Фактически это удар самолетами. Ну, попытаться сделать то, что они сделали в свое время с Саддам Хусейном, там был один как бы ядерный центр. У Ирана их много. А просто в ответ проблема, опять же, я говорю, проблема Израиля, что нет глубины обороны. И что они будут делать, если, допустим, прилетит 3 боеголовки, там, килотонны на 500 по Тель-Авиву, Иерусалиму и Хайфе? Вот мне просто интересно, что будет. Иран может пойти в размен города, вот, если так, ну, так по очень жесткому, а Израиль не может. И вот тут, и я очень сомневаюсь, что американцы впишутся в том виде, как оно есть за Израиль.
Угу.
Но... Поэтому, в мировую войну я не сильно верю, потому что, ну, по большому счету, ну, как бы, ну, вот если так честно, положа руку на сердце, ну вот нам это очень выгодно, чтобы там что-то вот хорошо так это заварилось, откровенно, потому что, как бы, тогда американцы будут очень жестко раскоряки. Единственное, еще бы, конечно, добавить Тайвань, вот тогда бы будет... Ну, в это, как в китайцев, я что-то сильно не верю. Скажу, за последние 1000 лет они себя не показали так, как бы этими сильными войнами, откровенно. Поэтому вот у меня такое мнение.
Да, понял. А, ну, значит, тут по поводу... Я решил найти точную цитату Беннета, чтобы не переврать его слова. А, значит, то, что он сказал. Он отметил на своей странице в одной из соцсетей. Это что был? Это был бывший Твиттер. Что речь идет не только о последней возможности не допустить превращения Ирана в ядерное государство, но и о возможности, которая выпадает раз в поколение, поскольку оборонительные инструменты Исламской Республики в лице движений Хамас и Хизбалла серьезно ослаблены. Вот что он сказал. То есть они хотят каким-то образом нанести удар по ядерным объектам в Иране, и действительно, скорее всего, такой возможности может в ближайшее время не представиться. Но я думаю, что это связано, я уверен, что это связано никак не с Хизбаллой и не с Хамас. Вообще нет никакой здесь связи с Хизбаллой и с Хамас. Здесь есть связь с Соединенными Штатами Америки, которые уже 20 тысяч раз сказали: хорош газовать, успокойся, Нетаньяху, хватит, мы не, вот вы нас заставляете разрываться, заставляете нас стягивать туда какие-то наши авианосцы, еще всякую историю, сбивать в ракеты, которые летят к вам, в вашу сторону, вызвали безумие, антиизраильское безумие, в том числе в рядах людей, которые голосуют за демократическую партию. Это нельзя со счетов никаким образом спускать. И успокойся уже, дай нам выиграть. Потом как-нибудь там что-нибудь доразрулим. Но Нетаньяху понимает, что Америка тоже, как она будет разруливать? Что она скажет? А вот теперь мы выиграли выборы, теперь погнали, замочим Иран? Не скажет. Потому что где уверенность, что у Ирана уже нет этих ракет? Ну что они уже у них есть? Кто-то может на 100% гарантировать, что у Ирана нет ядерного оружия? В том или ином виде. Может, не супер какого-то совершенного. Но что его вот никакого вообще нет. Никто вам эту гарантию не даст. И американцы это прекрасно понимают. Американцам хотелось бы держать вот эту ситуацию так, как она выглядит, ну, вот наш слушатель сказал, сколько, последние 40 лет, да, ну, последние 40 лет, последние, может быть, 10 лет. Вот нормально, отличная ситуация. Периодически какие-то ракеты летят туда, какие-то ракеты летят сюда, но к большой заварушке в регионе это не приводит. И мы, соответственно, можем решать свои вопросы в других точках света и параллельно сдерживая, по чуть-чуть сдерживая Иран, не давая ему окончательно превратиться в региональную супердержаву. Вряд ли же американцы начнут полномасштабную войну с Ираном вместе с Израилем после того, как придет новый президент к власти. Не, не начнут. И Нетаньяху это понимает. А сейчас он может... крутить, вертеть американской верхушкой, офисом американского президента, как он хочет. Потому что они тоже в заложниках. Потому что еврейское лобби, еврейское население Соединенных Штатов Америки, которое огромно, и лобби очень мощное, очень мощные люди там в Соединенных Штатах Америки возглавляют всю вот эту вот, все эти объединения, они голосуют за демократов исторически. При этом вся вот эта вот леволиберальная молодежь, которую они сами воспитывали последние лет 10-15, не хочет поддерживать Израиль и говорит, что Израиль государство-террорист, потому что они привыкли жалеть все, что не так как-то выглядит, лежит и так далее. И могут не проголосовать за демократов, если вдруг демократы будут выступать открыто в поддержку Израиля. Плюс, если мы вспомним, в принципе, администрацию Обамы, который, частью которой являлся нынешний президент Соединенных Штатов Америки. Я напомню, он был вице-президентом Обамы. Это были люди, которые старались налаживать взаимоотношения с арабскими государствами в регионе, что не очень сильно нравилось Израилю. Вот когда пришел Дональд Трамп, вот тогда да, вот тут было хорошо для Израиля. Он много всего хорошего сделал Израилю, в отличие от Обамы, в отличие от нынешнего руководства. Поэтому тут такая вилка, что мама не горюй. Куда ни пойди, везде либо плохо, либо очень плохо. А указатели, где очень плохо, нет. Придется угадывать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Бориска.
Британцы, конечно, замотали такой клубок невероятный, который, я думаю, распутываться будет задолго после нас, главных, в том числе. Первое, конечно, Иран, естественно, не хочет какой-то масштабной войны, потому что им гораздо проще и легче. пытаются чесывать Израиль путем своих прокси. Там они, кстати, в последние 10-15 лет очень сильно преуспели. Вон, одни хуситы чего стоят. Кошмарят весь этот океан, который рядом с ними, и залив. Израиль выходит на самом деле. На поводу либеральной общественности, которую тут правильно заметили, сейчас поддерживалась еврейской диаспорой в США, то ничего хорошего не строили. Всем при том, что в относительно мирное время в Израиле достаточно сильны настроения, в том числе и от арабского лобби, который, несомненно, там присутствует, в том числе и от своего левого крыла, который там присутствует, о том, что нужно все это дело заканчивать, хватит со всеми воевать, давайте вообще дружить-дружить. Но дурачки не понимают, что таким образом через 30 лет Израиль станет арабской страной, а не еврейской. Будет она какая-то, 25-я, 26-я, я не точно. Вот. А нам чем выгодно? Иран одна из тех стран, немногих, по-моему, их всего три, КНДР и, по-моему, Венесуэла, если не ошибаюсь, которые больше 40 лет обходят успешно санкции. Этот опыт по-любому нам пригодился, я более чем в этом уверен. Дальше. Их так называемые вот эти беспилотники газонокосильные достаточно тоже нам пригодились. С другой стороны, потенциальный конфликт на Ближнем Востоке сулит нам очень хорошие барыши от нефти, которая, естественно, подскочит моментально. Поэтому тут такое, надо, чтобы экономисты считали, что выгоднее, что невыгоднее. И давайте, конечно, не будем забывать про монархии залива, которые с удовольствием бы скинули бы весь этот Иран Аятолский в оба моря, до которого дотянутся, и в оба залива, до которого дотянутся. Поэтому, честно говоря, сложно сказать, во что это все выльется, но я точно знаю, что ни одна ядерная страна, в том числе и наша, и США, и Китай, не заинтересованы в появлении еще одной ядерной державы.
Угу.
Потому что ядерное оружие – это возможность послать всех далеко и надолго. Как и США, так и Британию, так и в том числе нашу любимую Россию-матушку. И учитывая, что Персия очень долгое время была, так сказать, вне поля зрения наших интересов, а именно до революции этих самых аятол, тут очень-очень-очень на тоненького, честно говоря. Поэтому, наверное, все-таки лучше, чтобы... Давайте так, наши шкурные интересы, чтобы америкосы отвлеклись. Факт? Факт.
Факт.
Вот. Отвлечется ли Британия и Франция? Вопрос. Потому что, как мы видим, из всей Европы только Германия более-менее из тех, кто с нами в открытую, так сказать, противоборствует. Я сейчас не беру Венгрию и Словакию, которые себя, честно говоря, при всем уважении к Венгрии и Словакии, сильно никак не влияют на геополитику.
Да, согласен.
Соответственно, соответственно, британцы и французы. Поменяется ли что-то от них? Не знаю, может быть, французы, скорее всего, да, британцы вряд ли, потому что они всегда проводят свою политику, потому что она очень часто совпадает с американцами. Вот. Отвлечь США, да, отвлечется ли США, тоже вопрос. Но самое главное, это то, что буквально вот за последние двое суток Трампу опять потекли огромные, огромные папки. И самое главное, из местных еврейских банков, самых крупных. Так что я думаю, что если американское еврейское лобби качнется все-таки в сторону Трампа, вот прям вот так вот солидно и конкретно, то интересы и монархии залива, потому что Израилю выгодно сотрудничать с монархиями залива. Может быть, мы увидим что-то похожее на то, что было с Ираком. Потому что хорошо, у вас есть ядерная бомба, Иран, окей, а как вы ее доставите? Нету авиации необходимой, у них нету средств доставки. Опять же, она должна быть не просто какая-то огромная ядерная бомба, она должна быть такая маленькая, чтобы можно было взорвать, доставить. Очень много тонкостей, в этом я вообще не разбираюсь, но просто понимаю. У них надежда одна, на ракеты.
Mm-hmm.
Ракеты такого параметра можно перехватить. Другое дело, что можно вместе с ядерной запустить неядерные, и тогда это все перехвачивать будет сложнее. Но опять же, и Иордания, и Саудовская Аравия с удовольствием все это дело перехватывают. Поэтому вернусь к началу своего монолога, уж простите, этот клубок неизвестно чем закончится.
Спасибо, спасибо. Действительно, клубок. Тут не поспоришь. Обязательно прокомментирую, пройдемся прям по пунктам. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 8 октября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, еще раз наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на канале на YouTube. Заходите туда, «Говорит Москва» называется наш канал, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписывайтесь на наш канал, не пренебрегайте вот этой вот прекрасной кнопкой. Надо, надо все-таки как-то подписываться. Еще раз, 3 миллиона нам надо было до ноября, да? Ну, надо успевать. До 15 ноября. А, ну да, тогда ладно, тогда успеем. Тогда, в принципе, мы в расписании, все в порядке. Подписываемся, короче, на наш YouTube-канал, на наше сообщество ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM с галочкой, мы подписываемся. И в... Телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами, пишется в одно слово, это наш телеграм-канал, подписывайтесь на него, это, во-первых, новостной прекрасный телеграм-канал, во-вторых, там тоже и доступны трансляции всех наших эфиров прямых, именно прямых, там вот прямо все идет, все транслируется. Так, Израиль убедила не отвечать не столько сама последняя атака ракетами, а это атака в связке с подземным взрывом на полигоне в Иране, очень похожим по сейсмологическим характеристикам на испытание ядерного оружия. Что именно там взорвалось, станет известно не сразу, нужно ждать, пока изотопы сквозь слой земли на поверхность просочатся, так что Израилю пока остается только гадать. Либо они уже точно знают, они могут и точно знать. Слушайте, они ребята в этом смысле такие, у них разведка работает. Тем не менее, такое ощущение, что Израиль дал заднюю. Американцам война на Ближнем Востоке раньше была не нужна. Их Нетаньяху с англичанами в темную использовали, пользуясь некомпетентностью Белого дома и Пентагона, инклюзивность и все такое. Да, но тогда Израиль остается. Вот приходит новая администрация, не дай бог, приходит администрация Харрис для Израиля. Потому что тогда для них наступают плохие времена. Эти ребята за них вписываться по полной программе, как Трамп, не собираются. Тогда получается, что Нетаньяху нагазовался, Нетаньяху очень сильно испортил имидж Израиля, он поделил по факту людей, которым было до лампочки, Израиль, Иран, вот это вот все, победил на две части. Одни говорят, Израиль красавчики, другие говорят, Израиль террористы. Вот он победил, поделил пополам. И получается, он выходит из этого всего, не решив главный вопрос, тот самый ядерный вопрос Ирана и вообще соотношение сил в регионе, разозлив союзников и испортив имидж страны. И у него у самого тоже не очень тогда получается политическая ситуация. Он сейчас ее немножечко выправил, потому что, ну, там все-таки управляет воюющей страной, да, и весь из себя такой патриот и так далее. Сейчас у него с рейтингами нормально. Но как только окажется, что он не додавил, его рейтинги пойдут в самый-самый низ. Он тоже в заложниках у этой ситуации. Тут надо идти до конца, с его точки зрения. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
В международном плане Россия никогда не будет испытывать удовлетворение получения прибыли за счет нефти и чего-то другого в обмен за гибель сотен тысяч людей, если не миллионов, иранцев и других, и разбалансировки всех мировых хозяйственных связей, включая российские, которые идут и осуществляются через Ближний Восток. Вот это вот нам на руки, это стопроцентная чушь. Второе. Нам неизвестен с вами конечный план Тель-Авива, военной операции, но очень сомнительно, что этим планом Израиля планируется нанести поражение Ирану с помощью США. Без США Израиль нанести поражение Ирану не сможет. А для США масштабная война с Ираном выльется в недопустимо большие потери, чего США боятся и не хотят. Скорее всего, вот эта ситуация неопределенности может смениться попытками сдерживания Ирана с помощью США от помощи Ливану там и другим с целью минимизировать вот это противодействие Ирана целям израильской военной операции, не допуская перехода ситуации на Ближнем Востоке в масштабную войну. Вот они будут лавировать пока. Причем надо иметь в виду, что Россия-то не спит. От того, что мы там не делаем грозных речей, мы их не будем делать, по дипломатическим каналам-то мы работаем, и по закрытым каналам работаем. Нам война масштабная на Ближнем Востоке совсем не нужна. Совсем. Она не нужна и другим странам. Но это в мировом масштабе-то все понимают. Поэтому Израиль испытывает, конечно, сопротивление. Я думаю, если Харрис выиграет на выборах, то она не сможет изменить что-то, позицию Америки в плане Ирана. Понимаете, это не та фигура, чтобы менять. Все, кто принимает решение, она все будет делать так, как ей будут говорить. Вот мое мнение такое. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Но тут должна быть изменена позиция не по поводу Ирана. По поводу Ирана у них в этом смысле, по-моему, позиции сходятся. Тут скорее позиция по поводу Израиля. Вот она может поменяться. И охладить взаимоотношения между Соединенными Штатами и Израилем могут. Не полностью, но полностью я тоже не верю. Но это будут совершенно не те взаимоотношения, которые были и могут быть при Дональде Трампе. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий, я Александр, спасибо за эфир.
Здравствуйте, Александр.
Но вы знаете, я считаю, что если придет Трамп, то Ирану конец. То есть он просто отдаст приказ на полные бомбардировки и снесение всей инфраструктуры. Наземный. Вот, это же абсолютно ясно.
Кстати, говоря, на тему этого даже просачивались такие новости, что Иран на самом деле заинтересован в Камале Харрис, а не поддержит ее кандидатуру.
Так да. мы по этой же причине в ней заинтересованы. В основном потому что он на себя возьмет еще и ультиматум нам. Он, в смысле, Трамп.
Да, я понимаю.
Вот, это тоже сомнений не вызывает, особенно как он себя ведет на этих самых, которые сейчас у них происходят, да, там, где его, собственно, они там и ругают за то, что у него там уже много плохих слов в адрес там всех подряд и так далее. Всех
внутри, на выступлениях там, его предвыборных, да-да-да.
Да-да-да. То есть, что он уже закрутился, что как-то у него со здоровьем уже стало это самое психическим немного. А тут он вообще выступит на это. И, конечно, пока есть возможность, надо решить вопросы с Ираном, чтобы и с Ближним Востоком совсем, и подарить это все Америке, как бы у него такая идея наверняка будет. И все. Вот. А кроме того, там еще такая проблема, что, то есть, если вот Харрис. Харрис-то, она, конечно, фигура, которая не будет все решать. Решать-то будет все демократическая партия. Но демократическая партия, она гораздо аккуратнее, чем республиканская. Вот. Поэтому я уже понял, почему кое-кто сказал, что нам нужно, что мы все-таки больше за Харрис, чтобы мир не вернуть точно. Потому что уничтожение Ирана для нас... это, в общем-то, очень большой минус. Это мягко сказать. Но, правда, не будет половины Ближнего Востока, на самом деле. Вот. Но для нас это и потеря вот этой вот части, так сказать, союзника.
Да, вот. Ну понятно, да. Мысль
ясна. Без борьбы мы не допустим. Вот так. А американцы вот точно будут сносить.
Американцы точно будут сносить Иран, особенно если придет Дональд Трамп к власти. Не согласен здесь я, наверное, все-таки. И вот с позиции, что демократы, они как-то поспокойнее, чем республиканцы, это тоже неправда. Раз на раз не приходится, да, в истории, конечно. Но в последнее время история показывает, что демократы все-таки более радикальные ребята. И вот сейчас нынешний президент — это демократ. Вот сейчас все, что происходит, это все происходит при демократах. Можно сравнить с предыдущим республиканцем. предыдущего демократа и республиканца, Обаму и Буша, сравнивать сложнее, потому что там и тот, и другой отличились по полной программе. Здесь, мне кажется, все-таки налицо. Я думаю, что если зацепит, то зацепит всех, пишет Джекпот. Нам, может быть, и будет на руку эта заварушка, но думаю, что недолго, потому что нам будет хуже, чем сейчас. Мне кажется, нам на руку то, что, как это выглядит вот на данный момент. Вот если пойдет дальше, нам уже не на руку. Потому что у нас хорошие взаимоотношения с Ираном. У нас сейчас очень хорошие взаимоотношения с Ираном. У нас плохие взаимоотношения с Израилем. Нет, у нас неплохие взаимоотношения с Израилем. У нас нормальные взаимоотношения с Израилем. Иногда оттуда какие-то возгласы бывают в нашу сторону, что-то вкидывают. Очень много нехороших людей переехало, убежало в Израиль, и оттуда что-то на нас вякают. Но с государством израильским у нас нормальные взаимоотношения. И получается, для нас это тоже будет очень такая своеобразная вилка. Вот то, как это выглядит сейчас, может быть, нам и выгодно. Понятно, что с человеческой точки зрения, смерти людей, война, это все ужасно, но если вот как-то посмотреть на это геополитически, наверное, да, отвлекает американцев, но и пока еще не отвлекает нас. А если там будет какая-то большая заварушка, будет нас отвлекать, нам это не надо. Жириновский предсказывал, что остатки Ирана и Турции войдут в Россию, пишет Зурита. Я, не поверьте, Зурита вчера... буквально видел этот отрывок Жириновского. Я вчера буквально на него наткнулся. Там, да, был, что-то такое он говорил. Все там по-русски будут разговаривать. Было такое у него. Слушаю, здравствуйте.
Алло, да. Да, Джон, добрый вечер. Смотри, вот в чем такая ситуация, да. Я считаю, такой легкий каламбур. Понятно, что все обсудили. И за Израиль, как вот, знаешь, какая фраза звучит, то, что до последнего украинца будет США поддерживать... это самое, до последнего украинца, но с Израилем, до последнего американца. Ну, что-то в этом проглядывается. Может, я ошибаюсь, конечно, но Израиль, но американцы будут воевать до конца и до последнего американца. Что-то есть, какая-то связь Израиля и Америки, она такая мощная, которую мы не видим, многие не видят на этой планете. Но это будет что-то страшное. И здесь уже не Украина, здесь будет гораздо сложнее. Может, я, конечно, блуждаюсь, конечно, но я думаю, что до последнего американца они будут воевать за святую землю. Есть такое. То есть, Украина точно для них не святая земля. Да, до последнего украинца.
Ну, тут, да, тут с вами тяжело поспорить. Да, здесь с вами тяжело поспорить. Действительно, отношение к Израилю у них не такое же, как к Украине. И хотя некоторые хотят там провести эти параллели, ну, мы их проводим периодически, но это не идентичные, мягко говоря, ситуации. С точки зрения союзнических отношений, Израиль и Украина — это вообще не равные фигуры. Вообще даже не рядом. По многим параметрам. Но это просто так оно и есть. Будут ли они воевать до последнего американца? Вот на данный момент, вот сейчас, на 8 октября 2024 года, если, не дай бог, мы представим себе, что завтра, например, или, может, сегодня начнется там какая-то супербольшая заварушка, тогда будут, да. Тогда будут. Как оно будет в будущем, если, например, придут снова демократы к власти, и вот им придется разруливать этот нынешний конфликт с нынешними властями в Израиле и Иране, вот там уже не знаю. Но сейчас, на 8 октября 2024 года, 100% будут воевать, да, будут. Хотят они этого? Я не думаю. Потому что ресурсы их не бесконечны, на все вокруг может не хватить. А надо еще как-то в Европе балансировать. А вопрос с ядерным оружием Ирана, он сохраняется. И это все может очень и очень аукнуться Соединенным Штатам Америки. Иран — это не Ирак. Иран — это не Сирия, не Ливия. Вообще нет. Иран — это даже не Вьетнам. Понимаете? И не Югославия. Это Персия. Это намного более тонкая материя. Намного более тонкая, намного более сложная. Так, зачем до последнего американца, если можно до последнего еврея, пишет Сергей. Так это вот как раз в том-то и дело, что наоборот имеется в виду, что американцы там готовы этих всех положить, а за этих готовы лечь сами. Это имелось в виду. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Михаил Сиперк, Ярослав.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте.
Боливар двоих не вывели. Знаете, о чем я?
Я вас плохо сейчас слышал, еще раз повторите.
боливар двоих не вывезет. И если сейчас, не дай бог, на карте мира откроется еще одна точка, где американцев нужно втянуть в эту историю, то их мыльный пузырь должен лопнуть. Я думаю, что это так.
Ну, может быть. Проблема только заключается в том, спасибо, что нас тоже будет туда втягивать. Ну, я уже объяснил, почему. Потому что у нас очень хорошие взаимоотношения с Ираном, у нас взаимоотношения с Израилем сохраняются на нормальном, хорошем уровне, по нынешним меркам, на хорошем уровне у нас взаимоотношения с Израилем. Мы же летаем напрямик друг к другу, да? Россия и Израиль, летаем. Санкции, к санкциям Израиль присоединялся? Ну, что-то я не помню. Если и присоединялся, то каким-то, ну, не в том масштабе. Ну, то есть у нас нормальные взаимоотношения с Израилем, а нам придется вмешиваться. Мимо нас это никак не пройдет. Придется вмешиваться Китаю, Китаю тоже придется, но у него попроще, он и подальше, и не так завязан. Ну, тоже придется вмешиваться, это называется мировая война. Ну, это вот, а тут уже кто что вывезет, черт его знает. Я думаю, что не хотелось бы, чтобы это выходило куда-то за грань. Не хотелось бы. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Рад вас слышать.
Взаимно.
Хоть вы можете, единственный ведущий, который дает выслушать тех, кто начинает издалека и затрагивает глубину. Я не из этих слушателей. А так, вы знаете, вспоминается фильм, где там момент такой в конце фильма, где глава АНБ, по-моему, говорит, да я, говорит, уже на своем посту сменил 5 президентов. Мне, говорит, пофигу, демократы, республиканцы, я, говорит, свое дело, говорит, делаю. А кто, говорит, там, говорит, какой, говорит, грубо говоря, клоун в Белом доме, мне, говорит, вообще, говорит, абсолютно, говорит, неважно. Мы, говорит, свое дело делаем. Я не помню этот фильм.
Ну, мысль понятна, да. Недавно я разговаривал тоже с одним человеком на эту тему. Он такой яркий представитель людей, которые поддерживают Израиль в этом вопросе. Он тоже вот мне говорил примерно то же самое, что вы сказали сейчас, только он не про АНБ говорил, а про военное крыло американское, что им пофиг тоже. Республиканцы или демократы, они типа так или иначе за Израиль. Сейчас да. Понимаете? Вот сейчас да. Потом это может поменяться. Об этом говорит Дональд Трамп очень много. Он вообще сейчас, обратите внимание, он политическое животное, как ни крути. Он в этом чувствует себя как рыба в воде во всех этих ситуациях. Он умеет. Я поэтому очень удивлялся, когда он не начал использовать покушение на себя, точно так же, как он сейчас начал использовать всю ситуацию вокруг Израиля. Как он вчера стоял там на каких-то вот мемориальных этих историях с еврейской общиной, где-то вспоминал пострадавших от трагедии ровно год назад, сколько он говорит про Израиль сейчас, как он вообще бескомпромиссно поддерживает нынешнее израильское правительство, Бениамина Нетаньяху, с которым у него тоже великолепные отношения, и выступает с радикальной позицией, намного более радикальной, нежели чем, кстати говоря, по Украине. Говорит, надо срочно лететь, бомбить, уничтожать, взрывать и все вот прочее. Он оседлал эту тему, и он качает. Получится ли у него за счет этого переманить к себе большой процент избирателей, которые должны были проголосовать за демократов, но вот, посмотрев на все, как они себя ведут, может быть, поменяют свою точку зрения, но мы это с вами скоро узнаем. Скоро узнаем. Но он использует это в своей предвыборной стратегии, это точно. Вопрос только, зачем России в Израиль вмешиваться? Там только арабы, нам партнеры, а с ними все хорошо сейчас. А России, в смысле, в Израиль, в ситуацию надо будет вмешиваться. Мы не сможем в сторонке отсидеться. Обязательно надо будет вмешиваться. И придет Иран и скажет, мы вот с вами же друзья, помогите нам. Уже эти новости просачиваются через разные СМИ в разных странах, что Иран уже обратился за той или иной помощью, там, в спутниках, еще как-то к России. Вот Иран придет и скажет, помогайте. Тут американцы с Израилем нас мочат. Надо впрягаться. И что мы скажем? Не, слушай, ну ты тут ты сам, товарищ Иран. А будем впрягаться, Израиль скажет, а как так-то? А как это вы за Иран? А мы с вами все это время там вроде нормальный какой-то диалог сохраняли, а вы, получается, за Иран? И что нам им говорить? тоже. Нам эта ситуация невыгодна. Она тяжелая. Она такая невозможная, из нее невозможно выйти сухим. Обязательно нужно будет выбрать сторону, в случае, если там разразится большой какой-то конфликт. Сейчас мы балансируем. Сейчас мы выступаем такие, как голуби мира, призываем к решению ситуации, осуждаем насилие и все прочее в регионе. Нынешняя ситуация выгодна. Потенциально большая заварушка на Ближнем Востоке? Нет. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра в это же время. А сейчас у нас рубрика «Провиант». Всем счастливо.